Глава 13. Очень тайный дневник. Гермиона пролежала в больничном крыле несколько недель. По окончании рождественских каникул о ее исчезновении ходили всевозможные слухи, потому что все, разумеется, думали, что на нее напали. Мимо больничного крыла шастало так много учеников, которые пытались взглянуть на нее, что мадам Помфри пришлось снова достать свою ширму и закрыть ею кровать Гермионы, чтобы ей не было стыдно от того, что у нее лицо покрыто шерстью. Гарри и Рон навещали ее каждый вечер. Когда начался новый семестр, они каждый день приносили ей домашние задания.
«Если бы у меня выросли усы, я бы отдыхал от учебы»,
как-то вечером сказал Рон, вываливая стопку книг на прикроватный столик Гермионы.
«Не говори ерунды, Рон, я не могу отставать»,
живо ответила Гермиона. Она была в хорошем настроении, потому что шерсть уже сошла, а глаза постепенно становились карими.
«Не думаю, чтобы у вас появились новые идеи»,
шепотом, чтобы не слышала мадам Помфри, добавила она.
«Никаких»,
угрюмо сказал Гарри.
«А я был так уверен, что это Малфой»,
наверное, уже в сотый раз сказал Рон.
«Что это?»
— спросил Гарри, указывая на что-то золотое, выглядывающее из-под подушки Гермионы.
«Просто пожелание выздоровления»,
— сказала Гермиона, поспешно стараясь спрятать открытку, но Рон оказался быстрее. Он вытащил ее, открыл и прочел вслух.
«Для мисс Грейнджер с пожеланием наискорейшего выздоровления от вашего беспокоящегося учителя, профессора Гилдероя Локхарта, орден Мерлина Третьей степени, почетный член Лиги защиты от темных сил и пятикратный обладатель награды за самую очаровательную улыбку журнала «Еженедельник для ведьм».
Рон с отвращением посмотрел на Гермиону.
«Ты спишь с этим под подушкой?»
Но от необходимости отвечать Гермиону избавила мадам Помфри, которая пришла с вечерней дозой лекарства.
«По-моему, льстивее этого Локхарта не бывает»,
сказал Рон Гарри, когда они вышли из покоев и начали подниматься по лестнице в Гриффиндорскую башню. Снейп задал им так много домашней работы, что Гарри решил, что успеет закончить ее как раз к 6-му классу. Рон в это время говорил о том, как он жалеет, что не спросил у Гермионы, сколько крысиных хвостиков нужно добавить в зелье для роста волос, как вдруг до их ушей донесся возмущенный вопль. «Это Филч», — пробормотал Гарри, когда они торопливо поднялись по лестнице, остановились там, где их не было видно, и прислушались.
«Не напали же еще на кого-нибудь»,
— напряженно сказал Рон. Они замерли, прислушиваясь к Филчу, который звучал так, будто был на грани истерики.
«Еще больше работы! Всю ночь драить полы, как будто мне не хватает чем заняться! Но нет, это последняя капля! Я иду к Дамблдору!»
Его шаги затихли, и они услышали, как вдалеке хлопнула дверь. Они высунулись из-за угла. Филч явно снова патрулировал на своем посту. Они снова оказались в том месте, где напали на миссис Норрис. Они сразу же увидели, от чего так орал Филч. На пол коридора натекла огромная лужа воды, и было похоже на то, что она все еще текла из-под двери туалета Плаксы Миртл. Теперь, когда Филч перестал вопить, они услышали завывание Миртл, которые эхом отражались от стен туалета.
«Но что еще у нее стряслось?» — сказал Рон.
«Пойдем посмотрим»,
сказал Гарри, и, приподняв мантии, они пересекли огромную лужу, подошли к двери с табличкой «Не работает», как всегда не обратили на нее внимания, и вошли. Плакса Миртл рыдала еще громче и сильнее, чем раньше, если это вообще было возможно. Похоже, она пряталась в той же кабинке, где и всегда. В туалете было темно, свечи погасли из-за огромного потока воды, которая намочила еще и стены.
«Что случилось, Миртл?»
— спросил Гарри.
«Кто это?»
— отчаянно пробурчала Миртл.
«Пришли еще чем-нибудь в меня кинуть?»
Гарри практически вброд прошел к ее кабинке и спросил.
«Зачем мне в тебя чем-то кидать?»
«Не спрашивайте меня!»
— закричала Миртл, вылезая с новой волной воды, затопляя еще не просохший пол.
«Вот я сижу, занимаюсь своими делами, а кто-то решает, что будет весело кинуть в меня книгой».
«Но тебе ведь не будет больно, если кто-нибудь что-нибудь в тебя кинет»,
— справедливо заметил Гарри.
«Оно ведь просто пройдет сквозь тебя».
Он явно сказал лишнее. Миртл набрала воздуха и завизжала.
«Давайте все кидать книги в Миртл! Она ведь ничего не почувствует! 10 очков, если попадешь ей в живот! 50 очков, если попадешь в голову! Что ж, ха-ха-ха! Какая, по-моему, непрекрасная игра!»
«А кто ее в тебя кинул?» — спросил Гарри.
«Не знаю. Я сидела в трубе и думала о смерти, а она пролетела прямо через мою голову»,
— ответила Миртл, мрачно взглянув на них.
«Она вон там. Ее вынесло потоком».
Гарри и Рон посмотрели под раковину, куда показывала Миртл. Там лежала маленькая тонкая книжка в потертой черной обложке, мокрая, как и все вокруг в туалете. Гарри наклонился, собираясь ее поднять, но Рон выставил руку, останавливая его.
«Ну что?»
— сказал Гарри.
«Ты с ума сошел?» — спросил Рон. «Она же может быть опасной».
«Опасной?» — смеясь сказал Гарри. «Да ладно, как она может быть опасной?»
«Еще как может»,
— сказал Рон с опаской, глядя на книгу.
«Министерство конфисковало кое-какие книги, папа рассказывал. Там была одна, которая выжигала глаза, а все, кто читал колдовские куплеты, говорили лимериками до конца своих дней. У одной старой ведьмы из Бата была книга, которую невозможно было перестать читать. Приходилось ходить, уткнувшись в нее, и делать все одной рукой, а...»
«Ладно, ладно, я понял», — сказал Гарри.
Маленькая книга лежала на полу, невзрачная и сырая.
«Но мы ничего не узнаем, пока не посмотрим, что в ней»,
— сказал он, перегнувшись через Рона и подняв ее с пола. Гарри сразу увидел, что это был дневник, а выцветший год на обложке подсказал ему, что ему было 50 лет. Он с нетерпением открыл его. На первой странице он смог с трудом разобрать лишь имя, написанное размытыми чернилами. Т.М. Риддл.
«Погоди-ка», —
сказал Рон, осторожно приближаясь и заглядывая Гарри через плечо.
«Я знаю это имя. Т.М. Риддл получил награду за особые заслуги перед школой 50 лет назад».
«Ты-то откуда знаешь?» —
удивленно спросил Гарри.
«Оттуда, что Филч заставлял меня полировать этот щит чуть ли не 50 раз во время наказания», —
возмутился Рон.
«Это был один из тех, на которых я нарыгал слизней. Если бы ты целый час оттирал слизь с одного имени, ты бы его тоже запомнил».
Гарри разлепил мокрые страницы. Они были абсолютно чисты. Не было даже намека на надпись, ни день рождения тетушки Мейбл, ни даже дантист полчетвертого.
«Он в нем никогда не писал»,
— разочарованно сказал Гарри.
«Интересно, зачем кому-то смывать его в унитаз?»
— полюбопытствовал Рон. Гарри перевернул книгу и увидел название газетного киоска с адресом Vauxhall Road, Лондон.
«Наверное, он был маглорожденным»,
— задумчиво сказал Гарри.
«Раз купил дневник на Vauxhall Road».
«Но тебе он уже вряд ли пригодится»,
— сказал Рон. Он понизил голос.
50 очков, если попадешь в нос Миртл».
Однако Гарри положил дневник в карман. В начале февраля Гермиона вышла из больницы без усов, хвоста и шерсти. В первый же вечер ее возвращения в Гриффиндорскую башню Гарри показал ей дневник Т.М. Риддла и рассказал, как они его нашли.
«У него могут быть какие-то скрытые силы»,
— воодушевилась Гермиона, взяв дневник и рассматривая его.
«Если и есть, то он очень хорошо их скрывает», — сказал Рон. «Наверное, стесняется. Не знаю, почему ты его не выкинул, Гарри».
«Хотел бы я знать, кто на самом деле пытался его выкинуть», — ответил Гарри. «И неплохо было бы также выяснить, за что Риддл получил свою награду за особые заслуги перед Хогвартсом».
«Да за что угодно», — сказал Рон. «Может, он получил 30 сов или спас учителя от гигантского спрута. Может, он убил Миртл, оказав всем огромную услугу».
По выражению лица Гермионы, Гарри понял, что она подумала о том же, о чем и он.
«Что такое?»
— спросил Рон, переводя взгляд с одного на другого.
«Ну, тайную комнату открывали 50 лет назад», — сказал он. «Так сказал Малфой».
«Да?»
— медленно произнес Рон.
«И этому дневнику 50 лет»,
— сказала Гермиона, радостно постучав по нему.
«И что?»
«Да очнись же, Рон!» —
бросила Гермиона.
«Мы знаем, что человека, который открыл тайную комнату, исключили из школы 50 лет назад. Мы знаем, что Т.М. Риддл получил награду за особые заслуги перед школой 50 лет назад. А что, если Риддл получил ее за то, что поймал наследника Слизерина? Возможно, его дневник все нам расскажет. Где находится тайная комната, как ее открыть и что за существо в ней обитает? Человеку, который стоит за этими нападениями, явно бы не хотелось, чтобы эта штука где-то валялась».
«Гениальная теория, Гермиона», — сказал Рон. «Но в ней есть одна малюсенькая загвоздочка. В дневнике ничего не написано».
Но Гермиона уже доставала из сумки волшебную палочку.
«Должно быть, это невидимые чернила», —
прошептала она. Она постучала по дневнику палочкой три раза и произнесла.
«Апарациум!»
Ничего не произошло. Ничуть не разочаровавшись, Гермиона снова запустила руку в сумку и извлекла оттуда что-то похожее на светло-красный ластик.
«Это проявитель, на Диагоналлее купила», —
сказала она. Она сильно потерла 1 января. Ничего не произошло.
«Да говорю же вам, ничего там нет», — сказал Рон. «Просто Риддлу подарили дневник на Рождество, и он даже не потрудился что-нибудь в нем написать».
Даже самому себе Гарри не мог объяснить, почему он просто не выбросил дневник Риддла. Суть была в том, что, хотя он знал, что дневник был пуст, он снова и снова, словно в трансе, брал его и перелистывал страницы, будто это был рассказ, который он хотел дочитать. И хотя Гарри был уверен, что никогда раньше не слышал имени Т.М. Риддла, казалось, он все равно что-то для него значит, почти как если бы Риддл был для него другом из далекого детства, которого он почти забыл. Но это был бред. До Хогвартса у него не было друзей. Об этом позаботился Дадли. Тем не менее, Гарри очень хотел больше узнать о Риддле, поэтому на следующий же день на перемене он пошел в трофейную, чтобы взглянуть на особую награду Риддла в сопровождении заинтригованной Гермионы и сомневающегося Рона, объявившего по дороге, что он насмотрелся на трофейную на всю оставшуюся жизнь. Отполированную золотую награду щит Риддла перенесли в шкаф в углу комнаты. На ней не было написано, за что он ее получил.
«Ну и ладно, а то она была бы еще больше, я бы до сих пор ее полировал», —
сказал Рон. Однако они нашли имя Риддла на старой медали за магические заслуги и в списке предыдущих старост.
«Смахивает на Перси», —
с отвращением морща нос сказал Рон.
«Префект, староста, наверное, лучше всех в классе учился».
«Ты так говоришь, будто это плохо», —
немного обиженным голосом сказала Гермиона. Солнце вновь начало слабо освещать Хогвартс. В замке появилась надежда. После Джастина и почти безголового Ника больше ни на кого не нападали, а мадам Помфри с радостью объявила, что мандрагоры стали угрюмыми и замкнутыми, а значит, вскоре покинут пору детства.
«Как только у них исчезнут прыщи, они будут готовы к очередной пересадке», —
слышал, как однажды днем она говорила Филчу Гарри.
«А после этого недолго уже останется ждать, чтобы их собрать и приготовить. Вы сразу же получите миссис Норрис обратно».
«Может быть, наследник Слизерина не выдержал», — думал Гарри. «Вся школа была начеку, и открывать тайную комнату становилось все рискованней. Может быть, монстр, кем бы он ни был, впал в спячку еще на 50 лет». Эрни Макмиллан из Хаффлпаффа эту оптимистическую точку зрения не разделял. Он до сих пор был уверен, что во всем виноват Гарри и что он выдал себя в клубе дуэлянтов. Пивс не делал жизнь легче. Он то и дело выскакивал в коридорах, где было много народу, и пел «На нашего Поттера», теперь добавив еще и подходящий танец. Гилдерой Локхарт, похоже, считал, что это он прекратил нападение. Гарри слышал, как он сказал об этом профессору МакГонагал, когда гриффиндорцы ждали у кабинета трансфигурации. «Я думаю, опасность миновала, Минерва», — сказал он с видом знатока, дотрагиваясь до кончика носа и подмигивая. «Думаю, комнату на этот раз закрыли навсегда. Должно быть, виновник понял, что поймать его для меня лишь вопрос времени. Вполне разумно остановиться сейчас, прежде чем я взялся бы за него как следует. Знаете, что сейчас необходимо школе, так это моральная встряска. Стереть воспоминания о прошлом семестре. Больше я пока ничего не скажу, но мне кажется, я знаю, что нужно». Он опять дотронулся до кончика носа и удалился. То, как Локхард представлял себе моральную встряску, стало ясно за завтраком 14 февраля. Гарри не удалось выспаться из-за поздней тренировки по квиддичу накануне, и он явился в большой зал с небольшим опозданием. На мгновение ему показалось, что он ошибся дверью. Все стены были покрыты большими олиповато-розовыми цветами. Более того, с бледно-голубого потолка сыпались конфетти в форме сердечек. Гарри подошел к гриффиндорскому столу, за которым сидели Рон, которого, казалось, вот-вот стошнит, и Гермиона, которая слишком много хихикала.
«Что происходит?»
— спросил Гарри, усаживаясь на свое место и стряхивая с бекона конфетти. Рон, который, видимо, от отвращения не мог сказать и слова, показал на учительский стол. Локхард в олиповато-розовой мантии под стать оформлению помахал рукой, попросив тишины. Учителя по обе стороны от него сидели с каменными лицами. Со своего места Гарри видел, как у профессора МакГонагал дергается щека. Снейп выглядел так, будто только что выпил большой стакан скеллероста.
«И с днем Святого Валентина!» — прокричал Локхард.
«И я благодарю тех 46 человек, которые уже прислали мне открытки. Да, взял на себя ответственность приготовить вам этот маленький сюрприз, но это еще не все».
Локхард хлопнул в ладоши, и в двери, ведущие в вестибюль, вошла дюжина хмурых гномов. Однако это были не просто гномы. Локхард заставил их надеть золотые крылышки, а в руки взять по арфе.
«Мои дружелюбные купидончики, разносчики открыток!» — сиял Локхард. «Сегодня они будут бродить по школе и разносить ваши валентинки, но веселье на этом не закончится. Я уверен, мои коллеги тоже захотят поучаствовать в празднике. Почему бы нам не попросить профессора Снейпа показать, как приготовить любовное зелье? И если вам интересно, то старый хитрый профессор Флитвик знает об очаровании больше, чем любой другой волшебник, которого я когда-либо встречал».
Профессор Флитвик закрыл лицо руками. Снейп выглядел так, будто первый, кто попросит у него любовного зелья, будет насильно накормлен ядом.
«Гермиона, прошу тебя, скажи, что тебя не было среди этих 46.
Сказал Рон, когда они вышли из большого зала и отправились на первый урок. Внезапно Гермионе стало гораздо интереснее рыться в сумке в поисках расписания, и она ничего не ответила. Весь день гномы вваливались в кабинеты, раздражая учителей, а после обеда, когда гриффиндорцы поднимались по лестнице, чтобы пойти на урок заклинаний, один из них добрался до Гарри.
«Эй ты, Гарри Поттер!»
закричал особенно мрачный гном, расталкивая всех локтями, чтобы добраться до Гарри. От одной только мысли, что ему вручат валентинку перед целой толпой первогодок, среди которых была и Джинни Уизли, Гарри стало ужасно жарко и захотелось сбежать. Однако гном распинал толпу и перехватил Гарри, не успел тот сделать и пары шагов.
«У меня музыкальное послание персонально для Гарри Поттера», объявил он, угрожающе размахивая арфой.
«Не здесь», —
прошипел Гарри, пытаясь убежать.
«Стой смирно!»
— буркнул гном, схватив сумку Гарри и потянув ее на себе.
«Отпусти!»
— вырывая сумку, зарычал Гарри. Раздался громкий треск рвущейся ткани, и сумка Гарри порвалась. Его книги, палочка, пергамент и перо упали на пол. Сверху приземлилась и разбилась чернильница. Гарри бросился собирать вещи, прежде чем карлик начнет петь, отчего в коридоре образовалась давка.
«Да что происходит?»
— раздался холодный протяжный голос Драко Малфоя. Гарри начал лихорадочно укладывать вещи в разорванную сумку, желая исчезнуть до того, как Малфой услышит его музыкальную валентинку.
«Что за шум?»
— произнес другой знакомый голос, и появился Перси Уизли. Выйдя из себя, Гарри бросился на утек, но гном обхватил его за колени, и он рухнул на пол.
«Значит так», — сказал гном, усаживаясь Гарри на лодыжке. «Вот твоя валентинка. Как кожа у жабы, глаза зелены, а волосы, как доска в классе, темны. Моим стать бы мог, хорош словно бог, избавил от темного лорда насты».
Гарри отдал бы все золото Гринготса за то, чтобы испариться на месте. Пытаясь смеяться вместе со всеми, он встал, потирая онемевшие под тяжестью гнома ноги, пока Перси пытался разогнать зевак. У некоторых глаза заслезились от смеха.
«Расходитесь, расходитесь, звонок прозвенел 5 минут назад, расходитесь по классам сейчас же», — сказал он, прогоняя самых младших учеников. «Ты тоже, Малфой?» Взглянув на него, Гарри увидел, как Малфой нагнулся и что-то подобрал. Усмехнувшись, он показал это Крэбу и Гойлу, и Гарри понял, что в руках у него был дневник Ридла. «Отдай», — тихо сказал он.
«Интересно, что же тут пишет Поттер?»
— сказал Малфой, явно не заметив дату на обложке и подумав, что это дневник Гарри. Толпа замолчала. Джинни испуганно переводила взгляд с дневника на Гарри.
«Отдай его, Малфой»,
— строго сказал Перси.
«Сейчас только гляну»,
— сказал Малфой, издевательски размахивая дневником перед Гарри.
Перси сказал. «Как школьный префект я...»
Но Гарри уже потерял терпение. Он достал свою волшебную палочку и крикнул
«Экспеллиармус!».
И как по воле Снэйпа из рук Локхарта вылетела палочка, так же дневник вылетел из руки Малфоя и подлетел в воздух. Рон, широко улыбаясь, поймал его.
«Гарри!»
— закричал Перси. «Нельзя колдовать в коридорах. Сам знаешь, я вынужден буду об этом доложить». Но Гарри было все равно. Он все же взял верх над Малфоем, пусть это и стоило 5 очков Гриффиндору. Малфой был вне себя от ярости, а когда Джинни проходила мимо него, чтобы войти в класс, он громко и злорадно прокричал.
«По-моему, Поттеру не понравилась твоя валентинка».
Джинни закрыла лицо руками и убежала в класс. Рыча, Рон тоже достал свою палочку, но Гарри его остановил. Не хватало еще Рону весь урок заклинаний отрыгивать слизней. Гарри не замечал ничего странного в дневнике Ридла до тех пор, пока они не дошли до класса Флитвика. Все его книги промокли из-за красных чернил. Дневник же был таким чистым, словно чернильница, и не опрокидывалась на него. Гарри попытался рассказать об этом Рону, но у Рона опять начались проблемы с палочкой. Она пускала большие сиреневые пузыри, и окружающее его мало интересовало. Гарри пошел спать раньше, чем все остальные. Отчасти потому, что он не вынес бы еще одной песни, как кожа у жабы глаза зелены, в исполнении Фреда и Джорджа. Отчасти от того, что он хотел еще раз изучить дневник Ридла, но знал, что Рон считает это пустой тратой времени. Гарри сел на свою кровать и пролистал чистые страницы, ни на одной из которых не было и следа алых чернил. Он взял новую баночку чернил из прикроватной тумбочки, опустил туда перо и сделал кляксу на первой странице дневника. На секунду чернила ярко блеснули на бумаге, а потом исчезли, как будто страница их впитала. Обрадовавшись, Гарри снова макнул перо в чернила и написал: «Меня зовут Гарри Поттер». Слова вспыхнули и также исчезли без следа. А потом, наконец-то, что-то произошло. Словно его же чернила вытекали обратно, на странице появились слова, которых Гарри никогда не писал. «Привет, Гарри Поттер. Меня зовут Том Риддл. Как ты нашел мой дневник?» Эти слова тоже исчезли, но только после того, как Гарри начал писать ответ. Кто-то хотел спустить его в унитаз. Он с нетерпением ждал ответа Ридла. «Хорошо, что я записал свои воспоминания кое-чем, что продержится дольше, чем чернила. Я всегда знал, что найдутся люди, которым не захочется, чтобы мой дневник прочли». «Что ты имеешь в виду?» Нацарапал Гарри от радости, оставляя на странице еще одну кляксу. «Я имею в виду, что в этом дневнике записаны воспоминания об ужасных событиях, событиях, которые замяли, событиях, которые происходили в школе колдовства и чародейства Хогвартс. Именно там я сейчас и нахожусь», — быстро написал Гарри. «Я в Хогварте, и здесь происходят ужасные вещи. Ты что-нибудь знаешь о тайной комнате?» Его сердце отбивало дробь. Ответ Ридла последовал мгновенно. Почерк его стал неаккуратным, как будто он торопился рассказать все, что знал. «Конечно, я знаю о тайной комнате. Когда я ходил в школу, нам говорили, что это лишь легенда, и она не существует. Но это была ложь. Когда я учился в 5 классе, комната была открыта, и монстр напал на нескольких учеников, пока не убил одного. Я поймал человека, который открыл комнату, и его исключили. Но директор, профессор Диппет, считал позором, что такое происходит в Хогвартсе, и запретил мне рассказывать правду. Всем объявили, что девочка погибла в результате несчастного случая.
Они вручили мне красивую блестящую награду с моим именем за все неприятности и предупредили, чтобы я держал рот на замке. Но я знал, что это может случиться еще раз. Монстр все еще был жив, а того человека, который смог освободить его, не посадили в тюрьму. Гарри чуть не перевернул чернильницу, торопясь написать ответ. Сейчас это повторяется. Совершено уже 3 нападения, и никто не знает, кто за этим следит. Кто сделал это в тот раз? «Если хочешь, я могу тебе показать», — последовал ответ Ридла. «Не обязательно верить мне на слово. Я возьму тебя в свои воспоминания о той ночи, когда я поймал его». Гарри заколебался. Его перо зависло над дневником. Что имел в виду Ридл? Как он мог попасть в чьи-то воспоминания? Он нервно взглянул на дверь спальни, в которой становилось темно. Когда он вновь посмотрел на дневник, там появились новые слова. «Давай я тебе покажу». Гарри задумался на долю секунды, а потом написал. «Ладно». Страницы дневника начали перелистываться, словно от ветра, и остановились посреди июня. С открытым ртом Гарри наблюдал, как листик за 13 июня стал превращаться в маленький экран телевизора. Дрожащими руками он поднял книгу, чтобы заглянуть в маленькое окошко, но не успел он понять, что произошло, как его потянуло вперед. Окошко расширялось. Он чувствовал, как его тело отрывается от кровати и его засасывает сквозь окошко в странице в водоворот цвета и тени. Он почувствовал под ногами твердую землю и встал на месте, дрожа, пока размытые очертания вокруг внезапно становились четкими. Он сразу понял, где находится. Эта круглая комната со спящими портретами была кабинетом Дамблдора, но за столом сидел не Дамблдор. Морщинистый, с виду болезненный, почти лысый волшебник читал при свете свечи письмо. Гарри раньше никогда не видел этого человека.
«Простите»,
— дрожащим голосом сказал он.
«Я не хотел вас беспокоить».
Но волшебник не взглянул на него. Он продолжал читать, слегка хмурясь. Гарри приблизился к столу и, заикаясь, произнес.
«А я пойду, ладно?»
Волшебник все равно его не замечал. Казалось, он его даже не слышал. Подумав, что волшебник, очевидно, глухой, Гарри повысил голос.
«Простите, что побеспокоил!»
Почти прокричал он. Волшебник со вздохом сложил письмо, встал, прошел мимо Гарри, даже не взглянув на него, и раздвинул шторы. Небо за окном было рубиново-красным. Похоже, был закат. Волшебник вернулся за стол, сел и замер, наблюдая за дверью. Гарри оглядел кабинет. Ни Феникса Фокса, ни крутящихся серебряных приборчиков. Это был Хогвартс, каким его знал Ридл. И это означало, что этот неизвестный волшебник-директор, но не Дамблдор. А он, Гарри, был немногим более чем призраком, он был абсолютно невидим для людей, живших 50 лет тому назад. В дверь постучали.
«Войдите!»
— дрожащим голосом сказал старый волшебник. В комнату, снимая шляпу, вошел мальчик на вид лет 16. На его груди сиял серебряный значок префекта. Он был гораздо выше Гарри, но у него были такие же черные, как смоль, волосы.
«А, Ридл!»
— сказал директор.
«Вы хотели меня видеть, профессор Диппет?»
— спросил Ридл. Похоже, он волновался.
«Садись!»
— сказал Диппет.
— Я как раз читал твое письмо.
— А?
— произнес Ридл. Он сел и сильно сжал ладони.
— Мой дорогой мальчик,
— добрым голосом произнес Диппет.
— Я не могу разрешить тебе остаться в школе на все лето. Тебе ведь наверняка хочется поехать домой на каникулы.
— Нет,
— тут же ответил Ридл.
Я с удовольствием останусь в Хогвартсе вместо того, чтобы возвращаться в этот...
«Полагаю, ты живешь в магловском приюте?»
— с любопытством спросил Диппет.
«Да, сэр»,
— ответил Ридл, слегка покраснев.
«Ты маглорожденный?»
«Полукровка, сэр», — ответил Ридл. «Папа магл, мама ведьма».
«А твои родители?»
«Моя мама умерла сразу же после моего рождения, сэр. В приюте мне рассказали, что она лишь успела дать мне имя. Том в честь отца, Марвела в честь дедушки».
Диппет сочувственно кивнул.
«Дело в том, Том», — вздохнул он, — «что это можно было бы устроить, но при данных обстоятельствах».
«Вы имеете в виду все эти нападения, сэр?»
— спросил Риддл, и сердце Гарри подпрыгнуло. Он подошел поближе, боясь пропустить хоть что-нибудь.
«Именно», — сказал директор. «Мой дорогой мальчик, ты должен понять, как глупо будет с моей стороны разрешить тебе остаться в замке после окончания семестра. Особенно в свете этой недавней трагедии, смерти этой бедной маленькой девочки. В приюте тебе будет куда безопаснее. В Министерстве магии даже поговаривают о том, чтобы закрыть школу. Мы до сих пор не можем найти источник всех этих неприятностей».
Глаза Риддла расширились.
«Сэр, если бы этого человека поймали, если бы это все прекратилось...»
«Что ты имеешь в виду?»
— спросил Диппет, выпрямляясь на стуле.
«Риддл, ты хочешь сказать, что что-то знаешь об этих нападениях?»
«Нет, сэр», — быстро ответил Риддл.
Но Гарри был уверен, что это было такое же «нет», какое он сам ответил Дамблдору. Диппет откинулся назад, выглядя слегка разочарованным.
«Ты можешь идти, Том».
Риддл сполз со стула и вышел из комнаты. Гарри последовал за ним. Они поехали вниз по двигающейся винтовой лестнице и вышли в темный коридор рядом с Гаргульей. Риддл остановился, и Гарри тоже остановился, наблюдая за ним. Гарри было понятно, что Риддл о чем-то всерьез задумался. Нахмурившись, он кусал губу. Потом, словно внезапно приняв решение, он заторопился, и Гарри бесшумно последовал за ним. Они не встретили ни души, пока не дошли до вестибюля, где Риддла окликнул высокий волшебник с длинными каштановыми волосами.
«Что ты здесь делаешь так поздно, Том?»
Гарри выпучил глаза, увидев волшебника. Это был никто иной, как Дамблдор, только на 50 лет младше.
«Мне нужно было увидеться с директором, сэр», — сказал Риддл.
«Ну тогда скорее иди в постель»,
— сказал Дамблдор, наградив Риддла так хорошо знакомым Гарри пронизывающим взглядом.
«В такое время лучше не скитаться по коридорам. Не сейчас».
Он тяжело вздохнул, пожелал Риддлу спокойной ночи и ушел. Риддл проводил его взглядом, пока тот не исчез из виду, а затем очень быстро направился вниз по каменной лестнице к подземельям, а Гарри следовал за ним по пятам. Но, к разочарованию Гарри, Риддл провел его не в секретный проход или туннель, а в тот самый класс, где у Гарри проходили уроки Снейпа по зельеварению. Факелы не горели, и когда Риддл почти закрыл дверь, Гарри стало видно лишь, что Риддл застыл у двери и принялся наблюдать за коридором снаружи. Как показалось Гарри, они пробыли там почти час. Все, что он видел, это как Риддл стоит у двери, словно статуя, и смотрит сквозь дверную щель. И как раз когда Гарри перестал уже чего-либо ждать и захотел вернуться в настоящее, он услышал шаги за дверью. Кто-то крался по коридору. Кто бы то ни был, он скользнул мимо кабинета, где прятались они с Риддлом. Риддл тихо, словно тень, вышел за дверь и пошел следом. А Гарри отправился за ним на цыпочках, забыв, что его все равно не было слышно. Минут пять они следовали за этими шагами, пока Риддл внезапно не остановился, прислушиваясь к новым звукам. Гарри услышал скрип двери и потом хриплый шепот.
«Давай, надо вытащить тебя отсюда. Давай же, в коробку».
В этом голосе было что-то знакомое. Вдруг Риддл выпрыгнул из-за угла. Гарри вышел вслед за ним. Он увидел темный силуэт крупного мальчика, склонившегося у двери, рядом с которой стояла очень большая коробка.
«Добрый вечер, Рубиус», —
резко сказал Риддл. Мальчик захлопнул дверь и встал.
«Что ты здесь делаешь, Том?»
Риддл подошел ближе.
«Все кончено», — сказал он. «Мне придется сдать тебя, Рубиус. Они поговаривают о том, чтобы закрыть Хогвартс, если нападения не прекратятся».
«О чем ты?»
«Не думаю, что ты хотел кого-то убить, но из монстров получаются плохие домашние животные. Наверное, ты просто выпустил его размяться и...»
«Он никогда никого не убивал»,
— сказал мальчик, пятясь к закрытой двери. За его спиной Гарри услышал странный треск и щелчки.
«Ну же, Рубиус», —
сказал Риддл, подходя еще ближе.
«Родители мертвой девочки завтра будут здесь.
Самое малое, что Хогвартс может сделать, это сделать так, чтобы существо, убившее их дочь, жестоко казнили».
«Это был не он!» — взревел мальчик. Его голос эхом отозвался в темном коридоре. «Он не мог! Никогда!»
«Отойди!»
— сказал Риддл, доставая волшебную палочку. Его заклинание внезапно осветило коридор. Дверь за спиной крупного мальчика вылетела с такой силой, что придавила его к противоположной стене. И снаружи появилось нечто, от вида чего Гарри издал долгий пронзительный крик, который, похоже, никто кроме него не слышал. Громадное волосатое тело и путаница черных ног. Блеск множества глаз и пара острых, как бритва клешней. Риддл снова поднял палочку, но было уже поздно. Существо сбило его с ног, убегая по коридору, и скрылось из вида. Риддл вскочил на ноги, глядя ему вслед. Он поднял свою палочку, но крупный мальчик прыгнул на него, вырвал у него палочку и снова повалил на землю с криком «Нет!». Все закружилось. Стало совсем темно. Гарри почувствовал, что падает, и с треском он приземлился и распластался на своей кровати в гриффиндорской спальне. Дневник Риддла лежал открытым у него на животе. Прежде чем он успел восстановить дыхание, дверь спальни открылась, и вошел Рон.
«Вот ты где»,
— сказал он. Гарри сел. Он весь вспотел и дрожал.
«Что такое?»
— взволнованно посмотрел на него Рон.
«Это был Хагрид, Рон. Хагрид открывал тайную комнату 50 лет назад».
Глава 14. Корнелиус Фадж. Гарри, Рон и Гермиона всегда знали, что у Хагрида была нездоровая страсть к существам большим и ужасным. На первом году их обучения в Хогвартсе он пытался вырастить в своей маленькой деревянной хижине дракона, и они не скоро смогут забыть огромного трехголового пса, которого он окрестил Пушком. И если бы в детстве Хагрид услышал, что где-то в замке спрятали монстра, Гарри был уверен, что он пошел бы на что угодно, лишь бы взглянуть на него. Видимо, он решил, что обидно, что монстр так долго сидел в заперти, и он заслуживал возможности размять свое множество ног. Гарри с легкостью представлял, как 13-летний Хагрид пытается надеть на монстра ошейник с поводком. Но он был также уверен, что Хагрид не хотел никого убивать. Гарри почти жалел, что раскрыл секрет дневника. Снова и снова Рон и Гермиона заставляли его пересказывать увиденное, пока ему не стало плохо от этого рассказа и от бесконечных разговоров, следовавших за ним.
«Возможно, Риддл поймал не того», — сказала Гермиона. «Может, на людей нападал другой монстр?»
«Сколько монстров, по-твоему, тут может поместиться?»
— без выражения спросил Рон.
«Мы всегда знали, что Хагрида исключили», —
печально сказал Гарри.
«И должно быть, атаки прекратились после того, как Хагрида выкинули из школы, иначе Риддл не получил бы свою награду».
Рон попытался сменить тему.
«Риддл и вправду смахивает на Перси. Кто его за язык тянул?»
«Но монстр кого-то убил»,
— сказала Гермиона.
«Риддлу пришлось бы вернуться в магловский приют, если бы они закрыли Хогвартс», — сказал Гарри. «Я не виню его за желание остаться здесь».
Рон закусил губу и неуверенно сказал.
«А ты ведь встретил Хагрида на Ноктюрн-аллее, Гарри?»
«Он покупал средства от плотоядных слизней», —
быстро сказал Гарри. Они замолчали. После долгой паузы Гермиона решилась озвучить мучивший всех вопрос.
«Может, нам стоит пойти и спросить об этом Хагрида?»
«Веселенький получится визит», — сказал Рон. «Привет, Хагрид. Скажи-ка, ты в последнее время не выпускал в замке ничего бешеного и волосатого?»
В конце концов, они решили, что ничего не скажут Хагриду, если только не произойдет еще одно нападение. А поскольку дни сменяли друг друга, а шепот бестелесного голоса больше не было слышно, у них появилась надежда, что им не придется разговаривать с ним о том, за что его исключили из школы. Прошло уже почти 4 месяца с тех пор, как окаменели Джастин и почти безголовый Ник. И, похоже, почти все решили, что тот, кто на них напал, наконец-то успокоился. Пивзу, наконец, наскучила песенка про нашего Поттера. Однажды на уроке гербологии Эрни Макмиллан вполне вежливо попросил Гарри передать ему ведро с прыгающими поганками, а в марте в третьем парнике несколько мандрагор устроили чрезвычайно шумную вечеринку. Профессор Спраут была очень довольна.
«Как только они начнут пытаться перебраться друг к другу в горшки, мы будем знать, что они уже выросли», —
сказала она Гарри.
«И тогда мы сможем оживить всех бедолаг в больничном крыле».
Во время пасхальных каникул второкурсникам было о чем подумать. Пришло время выбирать предметы для третьего года обучения, и Гермиона отнеслась к этому очень серьезно.
«Это может повлиять на наше будущее», —
сказала она Гарри и Рону, когда они сосредоточенно изучали список новых предметов, помечая их галочками.
«Я брошу только зельеварение», — сказал Гарри.
«Нельзя», —
мрачно произнес Рон.
«У нас останутся все старые предметы, иначе бы я расстался с защитой от темных искусств».
«Но это же очень важный предмет», —
удивилась Гермиона.
«Не тот, что преподает Локхарт», —
сказал Рон.
«Я ничему не научился, кроме того, что не следует выпускать на волю корнуоллских фей».
Невиллу Лонгботтому пришла куча писем от всех волшебников и волшебниц в семье, и все давали ему советы о том, что стоит выбрать. Совершенно запутавшись и сильно беспокоясь, он сидел со списком предметов, высунув кончик языка, и спрашивал всех, что, по их мнению, может быть труднее — арифмантика или изучение древних рун. Дин Томас, который, как и Гарри, вырос в семье маглов, в итоге просто закрыл глаза и несколько раз бросил палочку на список, отмечая предметы, на которые она попала. Гермиона не слушала ничьих советов и записалась на все. Гарри мрачно улыбнулся при мысли, что сказали бы дядя Вернон и тетя Петуния, если бы он попытался обсудить с ними свою будущую карьеру в мире волшебников. Не то чтобы ему никто не подсказывал. Перси Уизли распирала от желания поделиться опытом.
«Все зависит от того, чем ты хочешь заниматься, Гарри», — сказал он. «Никогда не рано думать о будущем, поэтому я бы рекомендовал прорицание. Магловедение считают не лучшим выбором, но лично я думаю, что волшебникам стоит получше знать немагическое общество, особенно если они собираются сотрудничать с ним. Взгляни на моего отца, ему постоянно приходится общаться с маглами. Мой брат Чарли всегда любил свежий воздух, поэтому выбрал уход за волшебными существами. Используй свои сильные стороны, Гарри».
Но единственной вещью, которую Гарри считал своей сильной стороной, был квиддич. В итоге он выбрал те же предметы, что и Рон, решив, что если по ним он будет учиться плохо, по крайней мере, поможет ему кто-то дружелюбный. Следующий матч по квиддичу Гриффиндор должен был сыграть против Хаффлпаффа. Вуд заставлял команду тренироваться каждый вечер после ужина, поэтому Гарри едва хватало времени на что-то, кроме квиддича и домашнего задания. К счастью, тренировки становились лучше, или хотя бы суше, и вечером перед субботним матчем он поднимался в спальню, чтобы положить метлу, чувствуя, что у Гриффиндора выше шансов выиграть кубок по квиддичу еще не было. Однако его хорошее настроение долго не продержалось. Наверху лестницы, ведущей в их спальню, он встретил обезумевшего Невилла Лонгботтома.
«Гарри, я не знаю, кто это сделал, я просто...»
С опаской поглядывая на Гарри, Невилл распахнул дверь. Содержимое чемодана Гарри было разбросано повсюду. Его плащ был разорван и валялся на полу. Простыни были стянуты с кровати, из прикроватной тумбочки был вытащен ящик, и его содержимое разбросано по всему матрасу. Гарри, раскрыв рот, подошел к кровати, ступая по вырванным страницам турне с троллями. Когда они с Невиллом перестилали постель, вошли Рон, Дин и Шеймус. Дин громко выругался.
«Что случилось, Гарри?»
«Понятия не имею», —
ответил Гарри. Но Рон изучал мантию Гарри. Все карманы были вывернуты.
«Кто-то что-то искал», — сказал он.
«Что-нибудь пропало?»
Гарри начал подбирать свои вещи и бросать их в чемодан. Только кинув туда последнюю книжку Локхарта, он наконец понял, что именно отсутствует.
«Дневник Ридла пропал», —
тихо сказал он Рону.
«Что?»
Гарри кивнул на дверь спальни, и они вышли. Они спустились в гриффиндорскую гостиную, уже наполовину опустевшую, и присоединились к Гермионе, которая сидела в одиночестве и читала книгу «Древние руны устроены просто». Услышав новости, Гермиона была поражена.
«Но только гриффиндорец мог украсть, больше никто не знает наш пароль», —
«Именно так», — согласился Гарри. Когда они проснулись следующим утром, на улице светило яркое солнце и дул легкий свежий ветерок.
«Отличные условия для квиддича»,
— с энтузиазмом сказал Вуд за гриффиндорским столом, наваливая омлет в тарелке команде.
«Гарри, просыпайся. Тебе нужно хорошо позавтракать».
Гарри смотрел вдоль гриффиндорского стола, который был заполнен учениками, размышляя о том, не сидел ли прямо перед ним новый владелец дневника Ридла. Гермиона подначивала его заявить о краже, но Гарри эта мысль не нравилась. Ему пришлось бы рассказать преподавателю о дневнике, и кроме того, как много людей знало, что Хагрид был исключен 50 лет тому назад. Он не хотел быть тем, благодаря кому все бы узнали об этом. Когда он выходил из большого зала вместе с Роном и Гермионой, чтобы забрать снаряжение для квиддича, к его растущему списку тревог добавилась еще одна, весьма серьезная. Он едва успел поставить ногу на мраморную лестницу, как услышал.
«На этот раз убить! Дай мне разорвать! Разодрать!»
Он вскрикнул, и Рон с Гермионой в испуге отскочили от него.
«Голос!»
— сказал Гарри, оглядываясь через плечо.
«Я только что снова слышал его. А вы не слышали?»
Рон покачал головой, широко раскрыв глаза. Зато Гермиона хлопнула себя рукой по лбу.
«Гарри, я, кажется, кое-что поняла. Мне срочно нужно в библиотеку».
И она понеслась вверх по ступенькам.
«Что она поняла?»
Растерянно спросил Гарри, все еще оглядываясь и пытаясь определить, откуда донесся голос.
«Куда больше, чем я»,
— покачал головой Рон.
«Но зачем ей идти в библиотеку?»
«Потому что так делает Гермиона»,
— Рон пожал плечами.
«Сомневаешься, иди в библиотеку».
Гарри стоял в нерешительности, пытаясь уловить голос снова, но из большого зала, громко разговаривая, выходили люди и направлялись на поле для квиддича.
«Тебе лучше идти»,
— сказал Рон.
«Уже почти 11. Матч».
Гарри помчался в Гриффиндорскую башню, схватил свой Нимбус-2000 и присоединился к большой толпе, пересекавшей территорию школы, но мысленно он все еще был в замке вместе с бестелесным голосом, и единственным утешением, когда он натягивал алую форму в раздевалке, было то, что сейчас все ушли, чтобы посмотреть игру. Команды вышли на поле под шумные аплодисменты. Оливер Вуд сделал для разогрева круг вокруг ворот, мадам Хуч выпустила мячи. Хаффлпаффцы, игравшие в канареечно-желтой форме, стояли кружком, напоследок обсуждая тактику игры. Гарри уже взобрался на метлу, когда на поле почти выбежала профессор МакГонагал с огромным сиреневым мегафоном. Сердце Гарри ушло в пятки.
«Матч отменяется!»
— объявила профессор МакГонагал в мегафон, обращаясь к переполненному стадиону. Послышались громкие неодобрительные крики. Оливер Вуд, выглядя опустошенным, приземлился и побежал к профессору МакГонагал, не слезая с метлы.
«Но, профессор!» — кричал он. «Мы должны играть! Кубок! Гриффиндор!»
Профессор МакГонагал не обращала на него внимания и продолжала кричать в мегафон.
«Все ученики должны вернуться в свои гостиные, где главы домов сообщат им дальнейшую информацию. Побыстрее, пожалуйста!»
Она опустила мегафон и подозвала Гарри.
«Поттер, думаю, вам лучше пойти со мной».
Теряясь в догадках, каким образом она может подозревать его на этот раз, Гарри заметил отделившегося от толпы Рона. Он подбежал к ним, когда они направились к замку. К удивлению Гарри, профессор МакГонагал не возражала.
«Да, возможно, вам тоже лучше пойти, Уизли».
Некоторые ученики, которые проходили мимо них, громко жаловались на отмену матча. Остальные выглядели обеспокоенными. Гарри и Рон последовали за профессором МакГонагал обратно в школу и вверх по мраморной лестнице. Но на этот раз ни в чей кабинет их не повели.
«Это будет шоком для вас», —
удивительно мягким голосом сказала профессор МакГонагал, когда они подошли к больничному крылу.
«Произошло еще одно нападение. Еще одно двойное нападение».
Гарри почувствовал, что внутри у него все перевернулось. Профессор МакГонагал открыла больничную дверь, и они с Роном вошли. Мадам Помфри склонилась над шестикурсницей с длинными волнистыми волосами. Гарри узнал ее. Это была та самая девочка из Рейвенклоу, которой они случайно спросили дорогу в гостиную Слизерин. А на соседней кровати лежала...
«Гермиона!»
— простонал Рон. Она лежала очень спокойно, широко открыв остекленевшие глаза.
«Их нашли возле библиотеки», —
сказала профессор МакГонагал.
«Не думаю, что кто-то из вас сможет объяснить, в чем дело. Рядом с ними обнаружили вот это».
Она показала маленькое круглое зеркальце. Гарри и Рон покачали головами, все еще глядя на Гермиону.
«Я отведу вас в Гриффиндорскую башню»,
— мрачно сказала профессор МакГонагал.
«В любом случае, мне нужно обратиться к ученикам». «Всем ученикам нужно возвращаться в гостиные своих домов к 6 часам вечера. Никто из учеников не должен покидать их после этого времени. На каждый урок вас будут сопровождать учителя. Ни один студент не должен идти в уборную без сопровождения учителя. Все дальнейшие тренировки и матчи по квиддичу будут отложены. Все вечерние занятия будут отменены».
Гриффиндорцы, набившиеся в гостиную, молча слушали профессора МакГонагал. Она свернула пергамент, который читала, и сказала слегка хриплым голосом.
«Могу лишь добавить, что раньше мне не часто приходилось так сильно расстраиваться. Вероятно, школу закроют, если только виновник не будет пойман. Я бы попросила откликнуться того, кто хоть что-нибудь об этом знает».
Она немного неловко удалилась через портретный ход, и гриффиндорцы тут же заговорили.
«Это уже 2 гриффиндорца, не считая гриффиндорского привидения. 1 ученица Рейвенклы и 1 ученик Хаффлпаффа»,
— сказал друг близнецов Уизли Ли Джордан, загибая пальцы.
«Разве никто из учителей не заметил, что ни один слизеринец не пострадал? Разве не очевидно, что все идет от Слизерина? Наследник Слизерина, монстр Слизерина. Почему бы просто не выгнать всех слизеринцев?»
— взревел он. Некоторые закивали и захлопали. Перси Уизли сидел на стуле позади Ли, но на этот раз он не стремился высказать свое мнение. Он был бледен и выглядел потрясенным.
«Перси в шоке», —
тихо объяснил Гарри Джордж. «Та девочка из Рейвенкло, Пенелопа Клирвотер, префект. Я думаю, он не предполагал, что монстр посмеет атаковать префекта». Но Гарри почти не слушал. Он не мог отделаться от воспоминания о Гермионе, застывшей на больничной койке, похожей на высеченную из камня статую. И если виновника вскоре не поймают, ему придется всю оставшуюся жизнь провести с Дёрсли. Том Риддл сдал Хагрида, потому что иначе его ждал детский приют. Теперь Гарри точно знал, что он тогда чувствовал.
«Что будем делать?» —
тихо спросил Рон у Гарри.
«Думаешь, они подозревают Хагрида?»
«Нам нужно пойти и поговорить с ним», —
решительно сказал Гарри.
«Я не верю, что он делает это сейчас. Но если это он освободил монстра в прошлый раз, то он знает, как попасть в тайную комнату. А это уже кое-что».
«Но профессор МакГонагал сказала, чтобы мы оставались в башнях, если у нас нет занятий».
«По-моему»,
— еще тише сказал Гарри,
— «самое время достать плащ моего отца».
От отца Гарри унаследовал только одну вещь — длинный серебристый плащ-невидимку. Это была их единственная возможность незаметно выскользнуть из школы и навестить Хагрида. Они легли спать, как обычно, подождали, пока Невилл, Дин и Шеймус наконец перестанут обсуждать тайную комнату и заснут. Поднялись, снова оделись и накинули плащ. Прогулка по темным и пустынным коридорам оказалась совсем неприятной. Гарри, который до этого несколько раз бродил ночью по замку, никогда не видел столько народу после заката. Преподаватели, префекты и привидения парами патрулировали коридоры, озираясь по сторонам в поисках чего-нибудь необычного. Плащ-невидимка не скрывал шум, поэтому однажды возник особенно неприятный момент, когда Рон стукнул палец всего лишь в паре метров от того места, где стоял на страже Снейп. К счастью, Снейп чихнул в тот самый момент, когда Рон выругался. Они добрались до дубовой парадной двери и с облегчением открыли ее. Снаружи стояла ясная звездная ночь. Они торопливо направились к освещенным окнам хижины Хагрида и сняли плащ только на пороге. Они постучали, и через несколько секунд Хагрид распахнул дверь. Он целился в них из арбалета, а за спиной у него громко лаял волкодав Клык.
«А!» — сказал Хагрид, опуская оружие. «Чего это вы тут делаете?»
«А это еще зачем?»
— спросил Гарри, показывая на арбалет, когда они вошли.
«Неважно, неважно», — пробормотал Хагрид. «Я ждал. Неважно, садитесь. Сейчас чай сделаю».
Он едва понимал, что делает. Он чуть не затушил камин, вылив в него воду из чайника, а потом разбил заварник, нервно дернув огромной рукой.
«Хагрид, ты в порядке?»
— сказал Гарри.
«Ты слышал о Гермионе?»
«Ну да, еще бы»,
— сказал Хагрид слегка дрогнувшим голосом. Он продолжал бросать встревоженные взгляды на окна. Он налил им две большие кружки кипятка, забыв добавить чайные пакетики, и как раз выкладывал на тарелку кусок фруктового пирога, когда раздался громкий стук в дверь. Хагрид уронил пирог. Гарри и Рон обменялись встревоженными взглядами, накинули плащ-невидимку и забились в угол. Хагрид проверил, хорошо ли они спрятались, схватил арбалет и снова распахнул дверь.
«Добрый вечер, Хагрид!»
Это был Дамблдор. Очень серьезный, он вошел в комнату, и через секунду за ним вошел очень странный человек. Незнакомец был невысок и тучен, со взъерошенными седыми волосами и беспокойным выражением лица. На нем было странное сочетание вещей. Костюм в тонкую полоску, алый галстук, длинный черный плащ и сиреневые туфли с заостренными носами. Под мышкой он держал ярко-зеленую шляпу-котелок.
«Это папин босс», — выдохнул Рон. «Корнелиус Фадж, министр магии».
Гарри сильно ткнул Рона локтем, чтобы тот замолчал. Хагрид побледнел и вспотел. Он рухнул на один из стульев, переводя взгляд с Дамблдора на Корнелиуса Фаджа.
«Плохи дела, Хагрид», — промямлил Фадж. «Очень плохи. Пришлось приехать. 4 нападения на маглорожденных. Это зашло слишком далеко. Министерству необходимо действовать».
«Я никогда», — сказал Хагрид в поисках поддержки, посмотрев на Дамблдора. «Вы же знаете, я никогда, профессор Дамблдор, сэр».
«Я хочу, чтобы ты понял, Корнелиус. Я полностью доверяю Хагриду», —
сказал Дамблдор, бросая на Фаджа хмурый взгляд.
«Послушай, Альбус», — смутился Фадж. «Прошлое Хагрида против него. Министерство должно что-то сделать. Со мной связался совет попечителей». «Корнелиус, я повторяю, что арест Хагрида не спасет положение», — сказал Дамблдор.
В его глазах был огонь, которого Гарри раньше не видел.
«Войди в мое положение», — сказал Фадж, вертя в руках котелок. «На меня оказывают сильнейшее давление. Нужно, чтобы увидели, что я что-то предпринимаю. Если выяснится, что это не Хагрид, он вернется и все. Но я вынужден его забрать. Вынужден. Я бы не выполнил свой долг».
«Забрать меня?»
— спросил Хагрид, которого трясло.
«Куда забрать?»
«Лишь на короткий срок», —
сказал Фадж, стараясь не пересекаться с Хагридом взглядом.
«Не наказание Хагрида, а скорее предосторожность. Если кого-то еще поймают, вас выпустят со всеми извинениями».
«Не в Азкабан же?» —
прохрипел Хагрид. Прежде чем Фадж успел ответить, в дверь снова громко постучали. Дамблдор открыл ее. Теперь настал черед Гарри получить локтем под ребро. Он очень громко ахнул. Мистер Люциус Малфой, облаченный в длинный дорожный плащ, довольно улыбаясь, вплыл в хижину Хагрида. Клык зарычал.
«Уже здесь, Фадж?»
— одобрительно произнес он.
«Отлично, отлично».
«Что вы тут делаете?»
— яростно сказал Хагрид.
«Вы метаетесь из моего дома».
«Мой дорогой, поверьте мне, не доставляет никакого удовольствия находиться в вашем... вы зовете это домом?»
Произнес Люциус Малфой, усмехаясь и оглядывая маленькую хижину.
«Я просто связался со школой, и мне сообщили, что директор здесь». «И что же ты хочешь от меня, Люциус?»
Спросил Дамблдор. Он говорил вежливо, но в глазах его все еще горел огонь.
«Это ужасно, Дамблдор»,
— неторопливо проговорил мистер Малфой, вынимая длинный свиток пергамента.
«Но попечители решили, что вам пора отойти в сторону. И вот приказ об отстранении. Там вы найдете все 12 подписей. Боюсь, мы сошлись на том, что вы теряете хватку. Сколько нападений уже совершено к данному моменту? И еще два сегодня днем, верно? Такими темпами в Хогвартсе скоро не останется маглорожденных, а все мы знаем, какой ужасной потерей это будет для школы.
«О, сейчас послушайте, Люциус», — встревоженно сказал Фадж. «Дамблдор отстранен? Нет-нет, последнее, чего нам не хватало».
«Назначение или отстранение директора — дело попечителей, Фадж», — мягко сказал мистер Малфой. «А так как Дамблдору не удалось прекратить нападение...»
«Послушай, Люциус, если уж Дамблдор не может их прекратить», —
сказал Фадж, у которого вспотела верхняя губа.
«Тогда кто сможет?»
«Увидим», — сказал мистер Малфой, мерзко улыбаясь. «Но так как все 12 из нас проголосовали...» Хагрид вскочил на ноги, и его черная лохматая голова коснулась потолка.
«А скольких ты уговорил угрозами и шантажом, а, Малфой?» — взревел он.
«Боже мой, знаешь, твой нрав когда-нибудь доведет тебя до неприятностей, Хагрид», — сказал мистер Малфой. «Я бы не советовал так орать на охранников в Азкабане. Им это совсем не понравится».
«Вы не можете убрать Дамблдора!»
Рявкнул Хагрид так, что волкодав Клык съежился в корзинке и заскулил.
«Уберите его, и у маглорожденных не останется и шанса, а там недолго и до убиений!»
«Успокойся, Хагрид!» — отрезал Дамблдор.
Он посмотрел на Люциуса Малфоя.
«Если попечители хотят, чтобы я отошел от дел, я, безусловно, подчинюсь их решению. Но...»
— заикнулся Фадж.
«Нет!»
— прорычал Хагрид. Дамблдор не сводил своих ярких голубых глаз с серых глаз мистера Малфоя.
«Однако»,
— сказал Дамблдор, говоря медленно и четко, чтобы никто из них не пропустил ни слова.
«Вы поймете, что на самом деле я покину Хогвартс только тогда, когда здесь не останется ни одного верного мне человека. Знаете, что в Хогвартсе помощь всегда придет к тем, кто о ней попросит».
Гарри был почти уверен, что на секунду Дамблдор бросил взгляд в направлении угла, где прятались они с Роном.
«Какие нежности!» — раскланиваясь, сказал Малфой. «Всем нам будет не хватать вашего... глубоко неординарного подхода ко всему, Альбус. Но я надеюсь, что твой преемник сможет предотвратить эти... убиения».
Он прошел к двери, открыл ее и с поклоном пропустил вперед Дамблдора. Фадж, вертя в руках свой котелок, подождал, пока выйдет Хагрид, но Хагрид набрал воздуху в грудь и сказал, тщательно подбирая слова.
«Если кто-нибудь захочет кое-что выяснить, все, что ему нужно, это следовать за пауками. Это выведет его на верный след. Вот все, что я хочу сказать».
Фадж посмотрел на него с удивлением.
«Ладно, иду», —
сказал Хагрид, натягивая свое кротовое пальто. Но когда он уже выходил за Фаджем в дверь, то вновь остановился и громко произнес:
«И кому-то в мое отсутствие придется кормить Клыка».
Дверь захлопнулась, и Рон стянул плащ-невидимку.
«Ну и влипли мы», — прохрипел он. «Дамблдора нет. Школу могут закрыть уже сегодня. Теперь, когда его нет, нападения будут происходить ежедневно».
Клык начал скулить и скрестись в закрытую дверь. Глава 15. Арарок. К окрестностям замка подкрадывалось лето. Небо и озеро стали синими, как барвинки, а в парниках распустились цветы величиной с капусту. Но теперь, когда из окон замка нельзя было увидеть Хагрида, совершающего обход вместе с Клыком, следующего за ним по пятам, эта картина не радовала Гарри, как, впрочем, и внутренняя атмосфера в замке, где все летело кувырком. Гарри и Рон попытались навестить Гермиону, но теперь больничное крыло было закрыто для посетителей.
«Мы больше не станем рисковать», — строго сказала им мадам Помфри, приоткрыв дверь. «Нет, извините, нападавший может вернуться, чтобы довершить начатое».
Теперь, когда в школе не было Дамблдора, страх охватил всех сильнее прежнего. Так что, казалось, даже солнце за стенами замка застыло в окнах. В школе едва ли нашлось бы нехмурое лицо, и всякий смех, разносившийся по коридору, звучал резко, неестественно и быстро стихал. Гарри часто повторял про себя последние слова Дамблдора. «На самом деле я покину Хогвартс только тогда, когда здесь не останется ни одного верного мне человека. Знаете, что в Хогвартсе помощь всегда придет к тем, кто о ней попросит». Но какой с них толк? У кого просить помощи, когда все были напуганы и сбиты с толку так же, как и они? Подсказку Хагрида о пауках понять было гораздо проще, но беда была в том, что, похоже, в замке не осталось ни одного паука, за которым бы можно было следовать. Гарри искал их повсюду, куда бы он ни пошел, а Рон, довольно неохотно, помогал ему. Конечно, их сдерживал тот факт, что им нельзя было перемещаться по замку самостоятельно, а приходилось передвигаться по Хогвартсу вместе с другими гриффиндорцами. Большинство их товарищей, похоже, были рады, что из класса в класс их провожают преподаватели, но Гарри это сильно донимало. Однако кое-кто был очень рад атмосфере ужаса и подозрения. Драко Малфой расхаживал по школе с таким видом, будто его только что назначили старостой. Гарри не понимал, отчего тот был таким довольным, пока на уроке зельеварения через 2 недели после отъезда Дамблдора и Хагрида, сидя позади Малфоя, Гарри не подслушал его разговор с Крэбом и Гойлом.
«Я всегда думал, что папа может избавиться от Дамблдора», —
сказал он, даже не пытаясь понизить голос.
«Я говорил вам, он думает, что Дамблдор самый ужасный директор из всех, когда-либо работавших в школе. Может быть, теперь у нас появится нормальный директор? Тот, кто решит не закрывать тайную комнату. МакГонагалл долго не продержится, она всего лишь заместитель».
Снейп прошел мимо Гарри, ничего не сказав о пустующем месте и котле Гермионы.
«Сэр!»
— громко произнес Малфой.
«Сэр, а почему бы вам не подать заявку на место директора?»
«Ну-ну, Малфой», — ответил Снейп, но скрыть усмешку ему не удалось. «Профессор Дамблдор лишь отстранен попечителями. Я полагаю, он к нам скоро вернется».
«Ага, как же»,
— сказал, ухмыляясь, Малфой.
«Полагаю, отец проголосовал бы за вас, сэр, если бы вы пожелали подать заявку на это место. Я скажу отцу, что вы здесь лучший учитель, сэр».
Снейп усмехнулся и продолжил обход подземелья, к счастью, не замечая Шеймуса Финнигана, делавшего вид, что его рвет в котел.
«Я очень удивлен, что грязнокровки до сих пор не собрали вещички», —
продолжал Малфой.
«Готов поспорить на 5 галеонов, что следующий умрет. Жаль, что это будет не Грейнджер».
В этот момент, как нельзя кстати, прозвенел звонок. При последних словах Малфоя Рон соскочил с табуретки, и среди суеты, пока все собирали сумки и книги, его попытки добраться до Малфоя остались незамеченными.
«Пустите меня!»
— прорычал Рон, когда Гарри и Дин повисли у него на руках.
«Мне все равно. Мне не нужна волшебная палочка. Я убью его голыми руками».
«Поторопитесь, я провожу вас на гербологию», — рявкнул Снейп, и они отправились в путь гуськом. Гарри, Рон и Дин замыкали шествие, а Рон все еще пытался вырваться на волю. Отпустить его они смогли только тогда, когда Снейп вывел их из замка, и они пошли через грядки к парникам. На уроке гербологии все чувствовали себя подавленными, ведь теперь не хватало двоих — Джастина и Гермионы. Профессор Спраут дала им задание подрезать абиссинский сьёшинжир. Гарри пошел выбросить охапку сухих стеблей на кучу компоста и оказался лицом к лицу с Эрни Макмилланом. Эрни набрал воздуха и очень церемонно сказал.
«Я только хотел сказать, Гарри, что мне очень жаль, что я подозревал тебя. Я знаю, ты бы никогда не напал на Гермиону Грейнджер. Я прошу прощения за все, что наговорил. Теперь мы все в одной лодке, ну и...»
Он протянул пухлую руку, а Гарри пожал ее. Эрни и его подруга Ханна присоединились к Гарри и Рону, чтобы помочь со сьёшинжиром.
«Этот Драко Малфой»,
— сказал Эрни, отламывая сухие сучки.
«Кажется, он всем этим весьма доволен. Знаете, я думаю, он мог бы быть наследником Слизерина».
«Да ты гений»,
— сказал Рон, который, похоже, не собирался прощать Эрни так же быстро, как Гарри.
«Так, по-твоему, это Малфой, Гарри?»
— спросил Эрни.
«Нет», —
сказал Гарри так уверенно, что Эрни и Ханна уставились на него. Но уже через секунду Гарри заметил то, из-за чего он стукнул Рона секатором по руке.
«Ай, что ты?»
Гарри указывал на место в нескольких футах от них. По земле бежало несколько больших пауков.
«А, да»,
— сказал Рон, безуспешно пытаясь выглядеть довольным.
«Мы не можем пойти за ними сейчас».
Эрни и Ханна с любопытством их слушали. Гарри смотрел, как пауки куда-то убегали.
«Похоже, они направляются в запретный лес».
И от этого Рон помрачнел еще больше. В конце занятия профессор Спраут проводила учеников на урок защиты от темных искусств. Гарри и Рон отстали от остальных, чтобы поговорить подальше от чужих ушей.
«Нам снова придется воспользоваться плащом-невидимкой», — сказал Гарри Рону. «Мы можем взять с собой Клыка. Он привык ходить в лес с Хагридом и может пригодиться».
«Верно»,
— сказал Рон, нервно крутя в пальцах волшебную палочку.
«А там? Там в лесу разве не водятся оборотни?»
— добавил он, когда они заняли свои обычные места в самом конце аудитории Локхарта. Предпочитая не отвечать на этот вопрос, Гарри сказал.
«Там есть и хорошие существа — кентавры и единороги».
Рон никогда не был в запретном лесу. Гарри был там лишь однажды и надеялся, что больше никогда туда снова не попадет. Локхарт вошел в аудиторию, и все уставились на него. Все остальные преподаватели выглядели серьезнее, чем обычно, но Локхарт явно пребывал в хорошем расположении духа.
«Ну что же вы?» — сияя, воскликнул он. «Почему все такие мрачные?»
Ученики обменялись недоуменными взглядами, но никто не ответил.
«Как же вы не поймете?» —
произнес Локхарт медленно, будто разговаривая с идиотами. «Что опасность миновала. Виновника увели».
«Кто сказал?»
— громко воскликнул Дин Томас.
«Мой дорогой юноша, министр магии не забрал бы Хагрида, если бы на 100% не был уверен, что он виновен»,
— сказал Локхарт тоном человека, объясняющего, что один и один равно двум.
«Еще как забрал бы»,
— еще громче Дина сказал Рон.
«Я смею думать, что знаю об аресте Хагрида куда больше, чем вы, мистер Уизли»,
— самодовольно произнес Локхарт. Рон начал было говорить, что он так не считает, но остановился на середине предложения, когда Гарри сильно пнул его под партой.
«Нас там не было, помнишь?»
— пробормотал Гарри. Но отвратительная радость Локхарта, его намеки, что он всегда думал, что от Хагрида мало толка, его уверенность, что теперь все закончилось, так раздражала Гарри, что ему хотелось запустить ужином с упырями прямо в тупое лицо Локхарта. Он переборол себя, нацарапав Рону записку. «Давай сегодня ночью». Рон прочитал записку, сглотнул и бросил взгляд в сторону пустовавшего места Гермионы. Это, вероятно, укрепило его решимость, и он кивнул. В гриффиндорской гостиной в эти дни было людно, потому что гриффиндорцам после шести податься было некуда. К тому же им было о чем переговорить, так что гостиная зачастую не пустела до полуночи. Сразу же после обеда Гарри вынул из чемодана плащ-невидимку и вечер провел, сидя на нем, ожидая, когда комната опустеет. Фред и Джордж предложили Гарри и Рону сыграть несколько партий в подрывного дурака, а Джинни, которая выглядела очень подавленной, наблюдала за ними, сидя на стуле Гермионы. Гарри и Рон нарочно проигрывали, пытаясь скорее закончить игру, но все равно было уже далеко за полночь, когда Фред, Джордж и Джинни ушли спать. Гарри и Рон подождали, пока не раздались отдаленные звуки закрывающихся дверей двух спален, затем схватили плащ, набросили его и пробрались сквозь портретный ход. Это было еще одно нелегкое путешествие по замку, минуя учителей. Наконец они дошли до вестибюля, отодвинули засов на дубовой парадной двери, протиснулись в нее, стараясь не скрипеть, и вышли на территорию, залитую лунным светом.
«Конечно»,
— вдруг заговорил Рон, когда они шагали по темной траве.
«Мы можем пойти в лес и не обнаружить пауков. Может быть, те пауки шли вовсе не туда? Я понимаю, было похоже, что они движутся как бы в общем направлении, но...»
Он замолчал с надеждой. Они дошли до дома Хагрида. Темные окна придавали ему грустный вид. Когда Гарри толкнул дверь, Клык, увидев их, сошел с ума от радости.
Беспокоясь, что он своим громким лаем может перебудить всех в замке, они быстро скормили его паточную помадку из жестяной банки на каминной полке, отчего у него склеились челюсти. Гарри оставил плащ на столе Хагрида. В совершенно темном лесу они в нем не нуждались.
«Пошли, Клык, мы идем гулять»,
— сказал Гарри, притоптывая, и счастливый Клык выбежал из дома вслед за ними, ринулся к опушке леса и поднял ногу у большого платанового дерева. Гарри достал волшебную палочку, пробормотал люмос, и на конце палочки возник крошечный огонек, достаточный, чтобы найти тропинку и пауков.
«Хорошая мысль», — сказал Рон.
«Я бы тоже свою зажег, но знаешь, она может взорваться или еще чего-нибудь сделать».
Гарри похлопал Рона по плечу, указывая на траву. Два одиноких паука поспешно удалялись от света палочки в тень деревьев.
«Ну ладно», —
вздохнул Рон, словно смиряясь с неизбежным.
«Я готов. Пошли».
И с Клыком, бегающим вокруг них и обнюхивающим листья и корни деревьев, они вошли в лес. Около 20 минут при свете палочки Гарри они молча шли за бегущими по тропинке пауками, напряженно прислушиваясь к шорохам, но не слыша ничего, кроме треска сломанных веток и шелеста листьев. Затем, когда деревья стали настолько густыми, что звезды перестало быть видно, а палочка Гарри была единственным источником света в море тьмы, они заметили, что их пауки-проводники свернули с тропинки. Гарри остановился, пытаясь рассмотреть, куда шли пауки, но повсюду, за исключением их маленького огонька, стояла непроглядная темень. Он никогда не был в такой чаще леса. В прошлый раз Хагрид наказывал им не сходить с тропинки. Но теперь Хагрид был за много миль отсюда и, вероятно, сидел в камере в Азкабане. И, кроме того, он сказал им идти за пауками. Что-то влажное коснулось руки Гарри, и он отпрыгнул назад, наступив Рону на ногу. Но это был всего лишь нос Клыка.
«Ну, что думаешь?» —
спросил Гарри у Рона, различая лишь его глаза, в которых отражался свет палочки.
«Мы уже зашли далеко», — сказал Рон.
И они двинулись вслед за тенью пауков вглубь леса. Им пришлось идти медленнее, так как на пути встречались корни деревьев и пни, еле видимые в окружающей темноте. Гарри чувствовал на своей руке горячее дыхание Клыка. Они не раз останавливались, чтобы Гарри мог нагнуться и отыскать пауков в свете палочки. Казалось, они шли уже не меньше получаса. Их мантии цеплялись за низкие ветки и заросли ежевики. Спустя некоторое время они заметили, что местность понижается, хотя деревья были густы, как и прежде. Вдруг Клык залаял, так что Гарри и Рон от неожиданности вздрогнули.
«Ну что?»
— громко спросил Рон, вглядываясь в темноту и хватая Гарри за локоть.
«Там что-то движется», — тихо сказал Гарри. «Послушай, похоже, что-то большое».
Они вслушались. Невдалеке, справа от них, что-то большое, треща ветками, проламывалось сквозь деревья.
«О нет»,
— сказал Рон.
«О нет, о нет, о...»
«Замолчи»,
— сердито шепнул Гарри.
«Оно услышит тебя!»
«Услышит меня?»
— взвизгнул Рон.
«Оно уже услышало Клыка!»
Казалось, темнота давила на глаза. Они стояли испуганные и ждали. Странный рокот сменился тишиной.
«Как думаешь, что оно делает?»
— спросил Гарри.
«Наверное, готовится к прыжку»,
— сказал Рон. Они ждали, дрожа, не отваживаясь шевельнуться.
«Думаешь, оно ушло?»
— прошептал Гарри.
— Не знаю.
Внезапно справа от них вспыхнул свет, такой яркий среди всей этой темноты, что они закрыли глаза ладонями. Клык заскулил и бросился бежать, но застрял в терновом кусте и заскулил еще громче.
— Гарри!
— крикнул Рон. В его голосе слышалась радость.
— Гарри, это же наша машина!
— Что?
— Пошли!
Гарри, спотыкаясь, пошел за Роном к свету, и спустя мгновение они очутились на поляне. Под сенью густых ветвей, окруженной толстыми стволами, стоял пустой автомобиль мистера Уизли, его фары горели. Когда Рон пошел к нему с разинутым ртом, он медленно двинулся к нему навстречу, словно большая бирюзовая собака, приветствующая своего хозяина.
«Она все время была здесь», —
обходя машину, восхищенно сказал Рон.
«Только посмотри на нее! Лес превратил ее в дикарку!»
Бока машины были поцарапаны и измазаны грязью. Похоже, она рыскала по лесу сама. Клыку она, похоже, совсем не нравилась. Дрожа, он жался к Гарри. Успокоившись, Гарри спрятал палочку обратно в мантию.
«А мы-то думали, что она собирается напасть на нас»,
сказал Рон, прислонившись к автомобилю и похлопывая по нему.
«А я все думал, куда она пропала?»
Гарри прищурился и стал осматривать освещенную фарами землю в поисках пауков, но они разбежались подальше от света.
«Мы потеряли след», — сказал он. «Пойдем, нужно их найти».
Рон не ответил. Он не двигался. Его взгляд застыл на чем-то в футах 10 от земли прямо позади Гарри. Его лицо было мертвенно-бледным от ужаса. Гарри даже не успел обернуться. Раздалось громкое щелканье, и он почувствовал, как что-то длинное и волосатое обхватило его вокруг талии, оторвало от земли, и он повис вниз головой. Испуганно отбиваясь, он опять услышал щелканье, увидел, как ноги Рона тоже оторвались от земли, услышал, как клык громко скулит. В следующее мгновение их потащили в темную чащу. Вися вниз головой, Гарри увидел, что то существо, которое держало его, шло на 6 невероятно длинных волосатых ногах, а 2 передних сжимали его тело под парой черных блестящих клешней. Он слышал, что за ними следовало еще одно существо, которое без сомнения тащило Рона. Они направлялись в самую чащу леса. Гарри слышал, как клык сражается с 3-м чудовищем, пытаясь освободиться, и громко скулит, но сам Гарри не смог бы крикнуть, даже если бы захотел. Казалось, его голос остался возле машины, на поляне. Он не знал, сколько времени провел в лапах чудовища. Он лишь понял, что внезапно темнота расступилась настолько, чтобы он мог различить покрытую листьями землю, по которой сновали пауки. Взглянув по сторонам, он понял, что они достигли края широкой лощины. Лощины, которая была расчищена от деревьев, и звезды ярко освещали самую ужасную картину, какую ему только доводилось видеть. Пауки. Не крошечные паучки, шелестящие в листве на земле. Пауки размером с ломовых лошадей. Восьмиглазые, восьминогие, черные, волосатые, огромные. Тот огромный паук, что нес Гарри, направился вниз по крутому склону к дымчатой куполообразной паутине в самом центре лощины, в то время как его товарищи приближались к нему, радостно щелкая клешнями при виде ноши. Гарри упал на землю на четвереньки, когда паук отпустил его. Рон и Клык свалились рядом с ним. Клык больше не скулил. Вместо этого он съежился на месте. Рон выглядел именно так, как чувствовал себя Гарри. Его рот был широко открыт в беззвучном крике, а глаза выпучены. Неожиданно Гарри понял, что паук, бросивший его, что-то говорит. Было трудно разобрать, что именно, потому что он щелкал клешнями при каждом слове.
«Арарок!» — кричал он. «Арарок!»
Из середины дымчатой куполообразной паутины очень медленно появился паук размером с маленького слона. На черном теле и лапах виднелась седина, и каждый глаз на его уродливой голове был молочно-белым. Он был слеп.
«В чем дело?»
— спросил он, быстро щелкая клешнями.
«Люди!»
— прощелкал паук, который поймал Гарри.
«Это Хагрид?»
— спросил Арарок, придвигаясь ближе, бессмысленно водя бледными глазами.
«Незнакомцы!»
— щелкнул паук, принесший Рона.
«Убейте их!»
— раздраженно щелкнул Арарок.
«Я спал!»
«Мы друзья Хагрида!»
— крикнул Гарри. Его сердце, казалось, выскочило из груди и колотилось в горле. Щелк, щелк, щелк раздавалось по всей лощине. Арарок остановился.
«Хагрид раньше не присылал людей в нашу лощину»,
— медленно сказал он.
«Хагрид в беде»,
— объяснил Гарри, отрывисто дыша.
«Вот почему мы пришли».
«В беде?»
— сказал пожилой паук, и Гарри показалось, что сквозь щелканье клешней он расслышал беспокойство.
«Но почему он послал вас?»
Гарри хотел встать, но передумал, решив, что не удержится на ногах. и он продолжал говорить с земли как можно спокойнее. «В школе думают, что Хагрид натравливал кого-то на учеников. Они забрали его в Азкабан».
Арарок яростно щелкнул клешнями, и по всей лощине пауки эхом подхватили этот звук. Это было похоже на аплодисменты, за исключением того, что при звуке аплодисментов Гарри не становилось тошно от страха.
«Но это было много лет назад», — раздраженно сказал Арарок. «Много-много лет назад. Я хорошо это помню. Вот из-за чего его заставили бросить школу. Они считали, что я был чудовищем, которое живет в так называемой тайной комнате. Они думали, что Хагрид открыл комнату и выпустил меня».
«А вы... вы появились не из тайной комнаты?» — спросил Гарри и ощутил холодный пот на лбу.
«Я?» — сказал Арарок, гневно щелкая клешнями. «Я родился не в замке. Я прибыл издалека. Путешественник отдал меня Хагриду, когда я был в яйце. Хагрид был еще маленьким мальчиком, но он заботился обо мне. Спрятал меня в чулане замка, подкармливал объедками со стола. Хагрид — хороший мой друг и хороший человек. Когда меня обнаружили и обвинили в смерти девочки, он защитил меня. С тех пор я живу здесь, в лесу, где Хагрид все еще навещает меня. Он даже нашел мне жену, Мосак. И вы видите, как наша семья разрослась. Все благодаря доброте Хагрида».
Гарри собрал остатки мужества. «Так вы никогда, никогда ни на кого не нападали?»
«Никогда», — прохрипел старый паук. «Это мой инстинкт. Но, уважая Хагрида, я не причинял зла людям. Тело убитой девочки было найдено в туалете. Я никогда не видел других частей замка, кроме чулана, в котором вырос. Наш род любит темноту и тишину».
«Но тогда вы знаете, что на самом деле убило ту девочку?» — спросил Гарри. «Потому что, чтобы это ни было, оно вернулось и снова нападает на людей».
Его слова потонули в громком возмущенном щелканье и злобном шуршании множества длинных лап. Черные тени пауков придвинулись ближе.
«То, что живет в замке, — сказал Арарок, — это древнее существо, которого мы, пауки, боимся больше всего. Я помню, как я попросил Хагрида выпустить меня, когда почувствовал, что это чудовище передвигается по школе.
«Что это?» —
настойчиво спросил Гарри. Щелканье и шуршание становились все громче. Видимо, пауки замыкали круг.
«Мы не говорим о нем», — свирепо сказал Арарок. «Мы не называем его. Я никогда, даже Хагриду, не называл имени этого чудовища, хотя он спрашивал меня много раз».
При более благоприятных обстоятельствах Гарри так просто бы не уступил, но только не в присутствии живой стены, подползавшей ближе и ближе. Казалось, Арарок устал от разговора. Он медленно забирался в свою куполообразную паутину, а его собратья-пауки продолжали дюйм за дюймом придвигаться к Гарри и Рону.
«Тогда мы пойдем», —
отчаянно крикнул Гарри вслед Арарогу, слыша шуршание листьев за спиной.
«Пойдете?» — медленно спросил Арарок. «Не думаю».
«Но...»
«Мои сыновья и дочери не причиняют вреда Хагриду по моему приказу. Но я не могу отказать им в свежем мясе, раз уж оно само попало в наши лапы. Прощайте, друзья Хагрида».
Гарри обернулся. В нескольких футах от него возвышалась сплошная стена пауков со светящимися глазами. Даже доставая палочку, Гарри понимал, что это не поможет. Их было слишком много. Но он попытался подняться на ноги, уже готовый умереть, сражаясь, и тут прозвучал громкий гудок, и лощину осветил свет фар.
На склон с грохотом вылетел автомобиль мистера Уизли, озаряя окрестности светом и оглушая звуками клаксона. Он сбивал пауков, опрокидывая их на спины, и они бессильно размахивали вслед ему волосатыми лапами. Автомобиль остановился перед Гарри с Роном и распахнул двери.
«Бери клыка!»
— ныряя на переднее сиденье, крикнул Гарри. Рон схватил визжащего волкодава и бросил его на заднее сиденье. Двери захлопнулись. Рон не касался педали газа, но автомобиль не нуждался в водителе. Двигатель взревел, и они ринулись вперед, сбив еще больше пауков. Машина буквально взлетела по склону вон из лощины, и они вломились в лес. Ветки хлестали по стеклам, когда автомобиль прокладывал дорогу прямо через прогалины, следуя по одному ему известной тропе. Гарри посмотрел на Рона. Рот у того все еще был открыт в беззвучном крике, но глаза уже не вылезали из орбит.
«Ты в порядке?»
Рон посмотрел вперед, не в силах что-либо сказать. Машина прокладывала дорогу через подлесок. Клык громко выл на заднем сиденье, а Гарри увидел, как откололось боковое зеркало, когда они едва протиснулись мимо большого дуба. Через 10 оглушительных минут тряски деревья поредели, и Гарри смог снова увидеть участки неба. Машина остановилась так внезапно, что они чуть не вылетели сквозь лобовое стекло. Они были на опушке леса. Клык кинулся к окну, желая вылезти наружу, и едва Гарри открыл дверь, бросился к хижине Хагрида, поджав хвост. Гарри тоже вылез, а через минуту-другую и Рон, кажется, пришел в сознание и тоже выбрался из машины, хотя он все еще смотрел вперед и, казалось, не мог повернуть голову. Гарри благодарно похлопал автомобиль, тот дал обратный ход в лес и исчез из виду. Гарри зашел в хижину Хагрида забрать плащ-невидимку. Клык дрожал в своей корзине, забившись под одеяло. Когда Гарри вышел обратно, Рона он обнаружил на тыквенной грядке. Того тошнило.
«Следовать за пауками», — проговорил Рон слабым голосом, вытирая рот рукавом. «Никогда не прощу Хагрида. Нам повезло, что мы остались живы».
«Вряд ли он думал, что Арарок причинит вред его друзьям», — сказал Гарри.
«Именно в этом беда Хагрида», —
сказал Рон, стукнув в стену хижины.
«Он всегда думает, что чудовища не так плохи, как они выглядят. И посмотри, куда его это привело. В камеру в Азкабане».
Теперь его трясло.
«Для чего он нас туда послал? Что мы выяснили, хотел бы я знать».
«Что Хагрид никогда не открывал тайную комнату»,
— сказал Гарри, накидывая плащ на Рона и тыкая ему в руку, чтобы он шел вперед.
«Он не виновен».
Рон громко фыркнул. Видимо, выведение Арарога в чулане явно не вязалось с его представлениями о невиновности. Приблизившись к замку, Гарри одернул плащ, чтобы убедиться, что их ноги скрыты, а затем толкнул скрипнувшую входную дверь. Они осторожно прошли обратно через вестибюль, поднялись по мраморной лестнице, сдерживая дыхание, когда пересекали коридоры, где стояли на страже бдительные часовые. Наконец, они добрались невредимыми до безопасной гриффиндорской гостиной, где поленья в камине уже прогорели до золы. Они сняли плащ и поднялись по винтовой лестнице в спальню. Рон упал на кровать, даже не потрудившись раздеться. Гарри, однако, не ощущал сонливости. Он присел на край постели, раздумывая обо всем, что сказал Арарок. Существо, скрывающееся где-то в замке, было очень похоже на Волдеморта среди монстров. Даже другие чудовища не хотели называть его имени. Но они с Роном так и не узнали, что это такое или как оно обращает в камень свои жертвы. Даже Хагрид не знал, кто живет в тайной комнате. Гарри забросил ноги на кровать и откинулся на подушке, глядя на луну, светившую в окно башни. Он не знал, что еще они могли бы сделать. Они повсюду заходили в тупик. Риддл поймал не того человека, наследник Слизерина спасся, и никто не мог сказать, был ли открывший комнату в этот раз тем же самым человеком или же другим. Больше спрашивать было не у кого. Гарри лег, все еще раздумывая о том, что сказал Арарок. Он уже засыпал, когда на ум ему пришло нечто похожее на их самую последнюю надежду. И он подскочил.
«Рон!»
— зашипел он в темноте.
«Рон!»
Рон проснулся, взвизгнув как клык, и дико оглянувшись, увидел Гарри.
«Рон! Та девочка, которая погибла! Арарок сказал, что ее нашли в туалете!»
— сказал Гарри, не обращая внимания на храп Невилла в углу.
«А что, если она его не покинула?»
Что, если она еще там?»
Рон, хмурясь, протер глаза. А потом он понял.
«Ты же не думаешь, неужели Плакса Миртл?»